Одной храбрости сейчас мало. Нужно умение. И я ищу, думаю, как сделать, чтобы лучше получалось. Это о вас мне говорил генерал. Очень хорошо. Теперь, как помнать штаба, вы должны мне помогать, Крутов. У вас молодые зоркие глаза, быстрый ум, чуткое сердце, склонность к анализу. А мне уже порой не хватает огонька и смелости, чтобы идти наперекор некоторым вредным, но установившимся взглядам. Он в раздумье повертел поданное Крутовым направление и отложил бумажку в сторону. «Значит, считайте себя на должности. Я распоряжусь насчет приказа». «Спасибо. Плохо, что я не знаю, с чего начинать. А перемирие может кончиться». «Как перемирие?» — полковник захохотал. «Нет, брат, это заслуженный отдых. Война — чертовски трудная работа, и порой надо давать людям денек-два, чтобы соскоблить грязь и безмятежно уснуть. Перемирие». Глава четвертая. Новая должность. А с чего начинать? Задумавшись, Крутов медленно шел улицей. Из переулка показался офицер. Прижимая к боку белый сверток, он куда-то бежал. «Малышка!» «Крутов! О, сколько лет, сколько зим! Где пропадал? Куда?» Немало не заботясь о том, успеет ли получить ответы, спрашивал офицер Крутова, подстраиваясь под его шаг. «К вам назначили в штаб!» «К нам? Кем? Тогда со мной, живо!» Не слушая возражений, он потащил Крутова за собой. «Погоди, я еще обязанностей не узнал. Ерунда, узнаешь, не боги горшки обжигают». Старший лейтенант Малышка служил офицером разведки полка, и Крутов познакомился с ним давно, в бытность свою командиром роты. Маленький, верткий, он не знал уныния, и любой с ним разговор невольно сбивался на шутливые реплики. Не признавая внешней серьезности, он и к разведке относился со смешком, будто к легкому и пустяковому делу, и даже чуть-чуть бравировал этим. На круглом курносом лице всегда сияла улыбка, и зазорный белый чубчик торчал из-под пилотки, сдвинутой на самый затылок. На измятых полевых погонах не хватало звездочек, и виднелась темная полоса от ремня автомата. Поверх брюк были надеты широкие маскировочные штаны, заправленные в кирзовые сапоги. Из оврага, к которому они шли, поднимался дым. Там, под широкими купами побуревших ив у небольшой запруды, топилась баня, какую нередко можно встретить по русским деревням от Смоленщины до Дальнего Востока. Неказистая, приземистая, с маленьким в одно стеклышко оконцем. Земляная крыша буйно заросла лебедой и полынью. В полуотворенную дверь тянулся изы дым, пошевеливая на бревнах густые хлопья давней сажи. Возле баньки хлопотал Бушанов. Лицо его блестело от пота, глаза слезились, только что выбрасывал едко чадившие головни. Увидев офицеров, он затараторил: «Ай, баня, аджаксы, мыться станешь, сало побежит!» С этими словами он схватил ведро воды и, размахнувшись, плеснул на очаг. От камней шибануло паром, пеплом, банным духом. Сбросив одежду у порога, офицеры, опасливо поеживаясь, юркнули в черную пасть баньки. На груди пышущих жаром булыжников стоял чан с горячей водой. Под ним еще курились угли. Баня топилась по-черному, поэтому все прокоптилось и потемнело. «Хороша деревенская банька!» Поддав пару, Крутов забрался на полок повыше и стал работать веником, охая от нестерпимо жаркого, колеблемого при взмахах воздуха. Пот, смешиваясь с плавающим в воздухе пеплом, побежал по телу темными струйками. Эх, если бы в березовый душистый веничек да догадались ввязать для запаху пучок полыни или какой другой травки, но и так ничего, здорово. «Сеня, будь другом, поддай еще! Смотри, расклеишься! Тогда тебя и по чертежам не соберешь. Не горюй, чудак, такое счастье раз в год бывает, неужто упускать? Тогда держись!» От ведра воды, выплеснутого на камни, пары пепел взвились столбом, ударились в низкий потолок, настежь распахнули дверь. Малышка, притаившийся было на полу, стремглав вылетел за порог. Перемирие закончилось внезапно. Вечером прибежал связной. К полковнику вызывает. Крутов пошел к Черникову. За несколько часов облик избы изменился. В ней ничего не осталось домашнего. В углу возле порога сидели телефонисты с аппаратами, а у приземистой русской печки попискивала рация. Радист, сосредоточенно уставясь на обшарканные кирпичи на Припечке, работал ключом на слух. Да и сам Черников был уже не тот, в кителе, подтянутый, деловой. Он сидел спиной к окну, и скупой вечерний свет серебрил его седые виски. У стола, не облокачиваясь, сидел майор Еремеев в ватнике с одутловатым и дряблым лицом. Глубокие морщины падали от крыльев широкого носа к унылым складкам в уголках рта. В армию он был взят из запаса, имел за плечами большой жизненный опыт и в полку командовал батальоном. Он не терпел смакования внешних признаков воинской дисциплины, но высоко ценил ее основное существо – подчинение твердому уставному порядку, сознательное отношение к выполнению своего долга. «Если я дал задачу, – не раз говорил он, – я должен быть уверен, что она по силам человеку и будет хорошо выполнена. А как ее выполнить – дело другое. У каждого своя голова на плечах, пусть думает». Казалось, он чувствовал себя распорядителем работ. Каждого старался поставить с учетом прежней профессии, привычек, характера на такое место, где быстрее бы раскрывались его способности. Не всегда это удавалось сделать, но когда удавалось, люди удивительно хорошо показывали себя. Гражданка проявлялась у него во всем и в первую очередь в обращении. Товарищи-бойцы были для него только в строю, а вне его — Петры Ивановичи, Семеновичи. Провинившегося он не ставил вертикально, чтобы лучше снять стружку, а напирал на гражданскую сознательность, на совесть, что не мешало ему вгонять в пот какого-нибудь Тимофея Васильевича. Сознавая, что военная служба для него вынужденное и временное занятие, он не стремился выслужиться, обойти кого-нибудь, добиться каких-то особых преимуществ для себя. «Все равно после войны мне в армии не быть», — говаривал он частенько. Он добросовестно и заботливо относился к людям. Практическая сметка помогала расчетливо и по-хозяйски командовать батальоном. Черников всегда был уверен, что кто-кто, а Еремеев не пошлет людей в бой, не осмотревшись. Конечно, принято считать, что на войне храбрость и умение вовремя рискнуть – ценное качество командира. Но только случай для проявления таких качеств выпадает очень редко, зато бережливость и осмотрительность требуются на каждом шагу. Еремеев держал на коленях записную книжку с зажатым в ней карандашом и свернутую в гармошку карту. Крутов доложил о своем приходе. «Подходите ближе», — пригласил его Черников. «Я вызвал вас по такому вопросу. Дивизия Безуглова начала наступление на Лиозно. Мы должны сменить один из ее полков, чтобы она могла уплотнить свои боевые порядки. Этот полк ведет бой за Кулятино. Майор Еремеев ведет туда свой батальон, и вы пойдете с ним. К моему приходу уточните обстановку у соседей. Если понадобится, займитесь там кое-какими формальностями смены, но об этом скажет начальник штаба». Становилось темно. Связисты зажгли лампу и поставили на стол. Черников одобрительно кивнул, убавил фитиль. Лампа стала коптить. Большие тени заколыхались по стенам. Скрипнув, распахнулась дверь, и в горницу вошел заместитель командира полка по политической части Кожевников, подполковник, человек лет 40 на вид. «А, вот и комиссар», — сказал Черников. «Генерал приказал в 9 выступать». Кожевников молча кивнул. «Хорошо», — и поздоровался с офицерами, задержав взгляд на Крутове. «Будет помощником начальника штаба», — обронил Черников. «Пойдет с Еремеевым». Кожевников придвинул табуретку к столу и сел. Неторопливо снял пилотку, пригладил блестящее, как вороново крыло, волосы. Иронически снисходительная улыбка скользнула по лицу и затаилась в уголках губ. Потомок забайкальских казаков, Он унаследовал по материнской линии бесстрастный характер, лицо с бурятскими чертами, скуластое, с раскосыми глазами, а по отцовской — высокую, ладную, крепкую фигуру. Ремни полевого снаряжения охватывали его атлетические плечи. На гимнастерке поблескивали два ордена и золотистая ленточка — знак тяжелого ранения. «У вас что-нибудь есть к офицерам?» — спросил его Черняков. «У меня все». «Я бы попросил вас, товарищи офицеры», — сказал Кожевников, «чтобы вы довели до бойцов сегодняшнюю сводку Совинформбюро. Во-вторых, обратите их внимание на то, что мы первыми в дивизии вступаем в Белоруссию. На этой вот речушке», — он отыскал ее на карте и показал, «кончается Смоленская и начинается Витебская область. Расскажите, как ждет Белоруссия своих освободителей? Конечно, ночь не особенно благоприятная пора для партийной работы, но кто знает, будет ли для этого время днем». Батальон уже вытягивался из деревни, когда начальник штаба, наконец, отпустил Крутого. Осенние сумерки очень коротки, и едва солнце скрылось, как небо стало гаснуть, и вскоре потемнело. Только над самым гарнизоном пробивались зарево далеких пожаров. Тяжелой поступью, шорохом, темной бесформенной массой ползла по дороге пехота. Крутов обогнал ротные колонны и пристроился к майору Еремееву, шедшему во главе батальона. «Чертовски темная ночь», — пожаловался комбат. «Можно людей растерять. Не заснут, отдыхали». «А я, брат, ждал тебя обратно на роту», — помолчав, сказал Еремеев. «Не везет мне на командиров. Назначил взводного, ранило, даже не успел к нему приглядеться. А теперь прислали из резерва так себе. Ни рыба, ни мясо». «Я хотел». «Хотел, а не вернулся». «Назначили», — ответил Крутов. «По мне где не служить, все равно на передовой». «Не говори. В штабе не то, что в роте. Как ни крути, а все подальше и на глазах у начальства». Еремеев был настроен иронически, но Крутов не обратил на это внимания. «Еще не знаю, как получится. Я легкой жизни не ищу». Когда батальон подошел к месту назначения, начало светать. В сумерках вставали по сторонам силуэты кустов, на небольших пригорках догорали деревенские избы и сараи. «Кулятина, что ли?» — спросил Еремеев и полез в планшетку за картой. «Оно самое! Белоруссия!» Чад плотной пеленой, будто одеялом, застилал низину. На пожарищах потрескивали головни, языки пламени лениво долизывали столбы и обрушившиеся стропила, смрадно дымилось лежалое сено, курился назем. На уцелевшей изгороди захлопал крыльями петух, дурным охрипшим голосом заорал кукареку. Это было столь неожиданно и дико, что офицеры вздрогнули. Потом кто-то засмеялся и сказал: «Куры целы, фриц торопился. Видать, припекло». Ни одна живая душа не встретила батальон. И Еремеев забеспокоился. «Что-то я не вижу, кого мне здесь сменять?» «Ничего удивительного. Наступают. Ушли вперед. Поищем. А вот и малышка идет, наверное, знает. В километре отсюда ведет бой за Малькова другая часть. А нужный вам полк должен быть левее», — сказал малышка и махнул рукой в направлении Лиозна, откуда доносилась глухая, частая стрельба. «Здесь я все обегал. Нет, придется там искать». «Ну, бегать с батальоном я не буду», — возразил Еремеев. «А я пойду. Надо присмотреть наблюдательный пункт, а то Черняков приедет, устроит мне сабантуй». «Я с тобой», — решил Крутов. «Найдете соседа, сразу сообщайте, куда выходить», — попросил их Еремеев. «А я тем временем пощупаю, что тут впереди меня делается». Крутов, вслед за разведчиками, поспешно спустился в низину. Под ногами чавкала грязь. На гате были следы людей и повозок. «Наши прошли», — сказал малышка и поднял с земли патрон от русской трехлинейки. Повстречавшийся боец сообщил, что видел невдалеке командиры дивизии генерала Безуглова с офицерами. На первой же возвышенности Крутов увидел бойцов, роющих окопы и качающийся прут антенны. У рации с картой в руке сидел генерал в кожанке с полевыми погонами и фуражке с красным околышем. Суровое, словно наспех вылепленное лицо генерала было хмуро. Резкие складки лежали меж бровей и по сторонам упрямо сжатого рта. Крутов обратился к генералу. «Где вы пропадали до сих пор?» — загремел командир дивизии. «Мои дерутся уже улиозно, а я вынужден держать полк Томина в стороне, ожидая вас».